Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Передача, которую вы сейчас услышите, называется «Поэт в Нью-Йорке». Зовут поэта Вадим Месяц. Он родился в Сибири в 64 году. В начале 90-х уехал в Америку. Пишет стихи и прозу, сочиняет песни. Я записал его монологи в Москве.
Еще пара недель молчания в пустой квартире за океаном, 500 киловатт-часов электричества и полкило сигарет, и я смогу позвонить другу Гарри и вновь петь с ним дворовые песни, невзирая на шутки телефонисток, на ужасные денежные счета, наплевав на то, что один из нас еще не умер.
Вот ощущение смерти. Говорят, что Нью-Йорк – жестокий город. Говорят, что люди разобщены. Там. Не знаю, вот почему-то со мной этого не происходило. Меня невероятно любили. Что называют, целуют и деньги дают. Почему это происходило, я не понимаю. То ли чувствовали, что я одичал и совсем одинокий. Я жил в такой коморке, в которой, как мой приятель сказал, вот здесь я задумывается преступление Раскольникова, что-то вот наподобие того. Действительно, какие-то странные вещи происходили. То есть я шел по улице, ко мне подходил какой-нибудь мужик, спрашивал, вы случайно не французский певец? Какой-то черт я певец. Не знаю, откуда что-то бралось. Там в баре неожиданно предлагали выпить, не знаю, ни с того, ни с сего, хотя вроде бы... Так или иначе, какая-то барышня американская вроде бы влюбилась. Видимо, это люди чувствуют, что человек отключился и что он отвязанный. И со мной в Нью-Йорке происходило именно это. Ну, начинать вообще приходить с нуля, да, там мебель я собирал на улицах, это же балдежно. Я приносил, там, скажем, кресло-качалку, вечером покачался, а утром взял, выставил наружу. Там телевизоры также. Первое время я там общался в основном с американскими поэтами такого авангардного сорта. На чтение ходил, этим всем интересовался, переводил. То есть у меня висел даже календарь поэзии на стене, я так более-менее знал все события. Кстати, потом все это прошло. Вот странная такая первая влюбленность, а потом и все проходит. Потом неожиданно чувствуешь, что ты русский, более того, что ты сибирский. Это уже потом. Сначала кажется, что ты во все это включился. Боже мой, ну там куртка у меня была, мотоциклетные сапоги вот эти, на заклепках. Все как настоящее. А потом нет, вот скатываешься все-таки к тому, кем был. Конечно, этот город не то чтобы ломает, но как-то он дисциплинирует. Может быть, он что-то там выковывает в душе, там бла-бла какие-нибудь, можно сказать, фразы. И многие стремятся натурализоваться, для них это цель. Дело в том, что я изначально не хотел эмигрировать, то есть у меня не было такой задачи. Я туда уезжал действительно без какого-либо серьезного мотива, кроме авантюризма. Ну, в принципе, мне не особенно нравилось в России, там, скажем, это вот власть Ельцина, там, не знаю, либеральная демократия, там все прочее, как это в прошлое время называлось. Но это уже я за уши притягиваю. Нет, мне просто хотелось поехать в другую страну, не более того. То есть у меня была такая возможность, я поехал к своим друзьям, и все. К своей студенческой подруге в синей блузке, такой же синий, словно юбка у подруги, Кристина едет по осеннему Нью-Йорку, сначала в горку, а потом под горку, сначала влево, а потом направо, на мостик, а оттуда в подземелье, не то что быстро или величаво, а если честно, просто еле-еле, что и пора бы чокнуться от скуки, она в мольбе заламывает руки, но все же едет, терпит перегрузки и что-то шепчет, что-то не по-русски. Вообще, почему-то в Нью-Йорке возникало желание писать длинные стихи. Страницы там, не знаю, по 7, по 8, 12 даже были стихи. С чем это связано, я не знаю. Но вообще, писать что-то длинное, это приятно. Вроде бы домой возвращаешься, есть какая-то работа, ну и продолжаешь. Вот про свободу, я как-то обмолвился, что какая-то свобода в Нью-Йорке. Но я сравнивал просто с тем, что в Москве. Я понимал, например, что в Нью-Йорке я могу себе, там, если мне холодно, шарф на голову намотать, да идти себе. А в Москве могли бы забрать за это. Не так выглядишь. Или я понимал то, что я могу там встать посреди 5-й авеню неожиданно перед барышней на колени. И ее телохранители тут же морду не набьют. Что в Москве я тут же предполагал. Я не знаю, хотя я там спал на матрасе, который на улице нашел в течение, там, не знаю, 4 или 5 лет. Все равно мне больше нравилась эта вот веселая, что ли, какая-то такая свобода. А понимаете, у меня была какая-то номинальная работа в этом колледже. Я получал свои копейки, ну, я могу даже сказать, сколько. Я получал 12-15 тысяч в год. То есть совсем грош, ну, по нью-йоркским понятиям. Но мне хватало, скажем, на еду, на квартиру.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Поэт и сочинитель песен Вадим Месяц в передаче «Поэт в Нью-Йорке».
Как печально ночные огни над погостами рыб, как обманчивые автомобильные пляжи в обвисающей лагерной проволоке, как характерные мечты, я не чувствую смерти. То есть надежда и страх, как и любая болезнь, вышли вон вместе с ветром. Привыкание к шаткости, как к основному движению, вряд ли может считаться наукою, но на ветру в этом видится путь к чистоте, словно твой жалкий контур вырезается в плотном картоне великих домов, и ты просто становишься черной дырою для ветра. Я хотел бы создать такой памятник на берегу, просто длинную ширму Манхэттена, чтоб по длине вырезать чистокол силуэтов. Хотя говорят, что чем меньше, тем всячески лучше. К тому же сообщество мыслящих тростников для меня отдает азиатчиной. Здесь, в темноте, оставаясь кусками сырого фабричного драпа, как-то легче понять неживой целлофановый хруст. Мы гремим еще хуже, мы трещины в рыбьих глазах. Действительно, я писал слишком длинные стихи, до конца стихи тоже читать не нужно. Вот эти гигантские объемы, которые я тогда городил, были связаны, конечно, со страхом. Это просто от испуга ты это делаешь. Просто отгородиться, просто вроде бы как что-то большое такое выстраиваешь. Скажем, когда я жил в Сибири, ну, я там был свободнее, то есть, наверное, да, то есть это была более органичная какая-то среда. Ну, как минимум для того времени. Сейчас я уже не уверен, что я там смогу жить, хотя недавно приезжал туда, там, через 12 лет, вот как бы подумал, что кровь поменялась, вот можно теперь уже приехать вроде бы, войти уже в другую воду. Там вот короткие стихи были наподобие «Я корову хоронил, говорил сестре слова, на плод крапивных крыл упадала голова». Моя старая сестра, скоро встретимся в раю, брось на камешки костра ленту белую свою. У меня этого хватало, объемы просто восьмистишие. Я не помню ни одного восьмистишия, чтобы я сделал, когда я жил в Нью-Йорке. Это действительно связано с какой-то неврастенией. И когда я вот рассказываю о счастье и свободе, и что меня все любили, наверное, мне казалось просто с испуга. Вот стихотворение, даже я его полностью читать, разумеется, не буду, потому что оно длинное. Это Liberty Park, который сейчас полностью изменился, там, господи, яхты стоят, там что-то такое, они не наделали, вообще Джорджи Сити изменился. Я там один раз ночью вошел в стаю гусей. Канадские гуси есть такие твари. Они вообще, ну, полчищами просто прилетают. И вот как диплодоки, как динозавры. Вот такие бушки у них шевелятся. На полях там их гоняют ужасно. Но в то время Liberty Park был пустым местом. И был туман. И не знаю, какой черт меня туда занес. И потом я понял, что я нахожусь в середине этой гусиной стаи. И они прямо вот на уровне паха все бродят и шипят. И, в общем-то, страшные они звери. Стихотворение начинается так. «Гусиный пригород». Да, и тоже все происходит на фоне Манхэттена, разумеется. Был вечер, шел час приземления птиц. Я не знал об этом, я просто ушел из дома. Ушли улицы вереницами верениц. Я шел к черноте водоема. Я выкручивал пуговицы из петлиц. Я грохотал ногами по хребтам бурелома. Вечер случился прозрачным. Он лелеял меня, любил. Можно было растаять от счастья, как все другие, но я был серьезнее, я торопил себя к огромной воде. Ветлы стояли ноги, Господь увидел меня и тут же забыл. Я прошел вдоль заброшенных фабрик, я путал сюжет. Под ногой щелкал гравий, словно затвор нагана. Поле лежало, промерзшее, словно жесть. В дальнем углу чернел кусок океана. Я их заметил не сразу, когда видишь край, к которому движешься, не разбираешь дороги. город под боком, светило взойдет на востоке, беспечность уже через миг, потерянный рай, но меня тогда не волновали сроки. В английских ботинках, на высоких ногах, я вошел в стаю птиц, и меня окружили птицы. Гуси змеились, шуршали, они ударяли в пах, в небе не было ни одной зорницы, и пополам, с ними вместе, мы разделили страх».
Я первый раз в Москве появился после, по-моему, двухлетнего отсутствия всего-навсего. Но за это время реформа денег произошла, и я совершенно ничего не понимал. И вообще говоря, мне страшно здесь было. Ну, там я уже адаптировался, а здесь боялся улицу перейти. Вот, скажем, почему-то первые стихи, которые я в Москве придумал, это была песня. Я просто заперся дома, решил отсидеться, потому что я не понимал, что происходит снаружи. И эту песню я сочинял по телефону, разговаривая со своей подругой, поэтом Машей Максимовой. Просто так говорю, давай что-нибудь делать, давай что-нибудь сочинять. И такая акапельная песня, хотя у меня, вообще говоря, довольно много песен подобного сорта. И вообще говоря, вот аккомпанементы, скажем, гитары, я что-то уже давно ушел, и мне больше нравится стучать, там, не знаю, барабаны какие-нибудь, погремушки, что-нибудь такое, я не знаю, с чем это связано. Просто, может быть, надоела эта бардовщина. Ну, другое я поколение, наверное. А в городе Восталице, в городе первого сорта, выдали девицу замуж за черта. Выдали девицу замуж, а не за воровского чечена, а не за старика с толстой мошною. Бабка Графена, выведи с плена, побудь со мною. Бабка Графена, побудь со мною. А бабка, дай мне совета, он видит каждое мое слово. Креста на нем нету, не сживешь его со свету, а на сердце у него подкова. А чресло его, как мочало, в чавканье конского мыла. Долго я молчала, а когда закричала, от простуды простыла.
И в Нью-Йорк возвращаешься, если долго, особенно в Москве, проживешь, тоже несколько оторопел, и ты уже начинаешь привыкать. Даже какая-то начинается неприязнь к людям, тоже неожиданная совершенно вещь. Ну, неприятие, то есть нет, уже к другим привык. Дурацкое положение, я совершенно не могу жить в двух странах. Мне нужно привыкнуть и полюбить, вернуться куда-то. Я вот не понимаю, как живут артисты, которые там перемещаются, с виолончелью с какой-нибудь, там поиграл, сам поиграл. Ну, они, может быть, в музыке живут. Но для меня перемещение в пространстве всегда связано с какой-то душевной работой. В Нью-Йорке я тоже сочинял песни, а новоселья с нелюбимой женой реально никогда не было. Откуда это я взял, все, я понятия не имею. В свое время, давным-давно, я провожал друзей, и в аэропорту Шереметьево просто неожиданно такую фразу заявил сам себе, что вот, ну, почему, собственно, сюжет нормальный. И потом уже в Нью-Йорке что-то такое придумал.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Поэт и сочинитель песен Вадим Месяц в передаче «Поэт в Нью-Йорке».
На новоселье с нелюбимою женой, за окошком холода ледяной, и в душе гуляет холод, словно ветром перемолот, и размытый западной виной. Даже гости уходили в гололёд, наше горе кто теперь поймёт. Другу не вору. Ла-ла-ла-ла-ла.
последнее время я пишу стихи, в общем, какую-то создаю такую мифологему какую-то, историко-географическую, о неведомом северном народе, куда, собственно, включены какие-то детали там из русского быта, из варяжского, из кельтского, как ни странно. В общем-то, это противостояние какой-то империи. То есть северный народ, который противостоит некоторой империи. И, в общем, ну, попытка создания какого-то эпоса. Хотя это все такими кусками дается. Но так или иначе, я думаю, что это будет большая книга. Ну, не Колевал, разумеется. Ну, в общем, что-то эпическое. Хотя это, разумеется, фантазии и сказки. То есть сказки о царе Горохе. Вот там у него Хельвик называется. Это царь, рождение которого описывается. Там, он превращается в планктон там светящийся, в яблоки катящиеся. Ну, я вообще понимаю, что так или иначе какие-то политические контексты проскальзывают иногда и редко. И думаю, что вот это стихотворение, которое я прочитаю, все-таки связано вот с Америкой. Да? Называется это «Сообщение о Деметрии». Это из кельтов, да, из кельтской мифологии, то есть сообщение о некоторых южных провинциях, о которых они не знают. Это общее название того, чего они не знают, то, что находится за пределами. «Сообщение о Деметрии» называется. «Они не мажут волосы своих жен красной глиной, а бреют им ноги перламутровыми ножами, одевают их в ткани из колыбельного шелка вместо льняной рубахи, потому что они не люди, а так соседи. Они не приносят в жертву своих детей, сжигая их в клетках, сплетенных из веток ивы, но не потому, что их земля плодородней, а потому, что они сердобольны, потому что они не люди, а так на вроде. У сёдел их лошадей не гремят черепа, не шелестят по деревням золотые цепи отпущенных на свободу собак. Если скажешь, что побывал в стране за морями, привези голову их царя мне, потому что они не люди. Послушай, Хельвик, они не умеют врать. О чем тогда говорить с ними? Наши бабы не лягут рядом с такими, наши коровы станут цветом другими, потому что они не люди, таких не любят. Они пьют прозрачные вина вместо сивухи, размышляя о процветании винограда. Не удержаться, чтоб не закидать их камнями, настолько они упрямы, потому что они не люди, они еще хуже. И слагать письмена для них не постыдно, доверять бумаги, тайны, как потаскухи, залапанные пальцами простолюдинов. Они не знают на ощупь рябиновый дым, потому что они не люди, а мы бессмертны».
Поэт и сочинитель песен Вадим Месяц в передаче «Поэт в Нью-Йорке».
Прямо на приступок на печной.